Голова заговорила. С тех пор, как Лоран открыла тайну запретного крана, прошло около недели. За это время между Лораной и головой установились еще более дружеские отношения. В те часы, когда профессор Керн уходил в университет или клинику, Лоран открывала кран, направляя в горло головы небольшую струю воздуха, чтобы голова могла говорить внятным шепотом. Тихо говорила и Лоран. Они опасались, чтобы негр не услыхал их разговора. На голову профессора Доуэля их разговоры, видимо, хорошо действовали. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины меж бровей разгладились. Голова говорила много и охотно, как бы вознаграждая себя за время вынужденного молчания. Прошлую ночь Лоран видела во сне голову профессора Доуэля и, проснувшись, подумала: «Видит ли сны голова Доуэля?»
«Сны?»
— тихо прошептала голова.
«Да, я вижу сны. И я не знаю, чего больше они доставляют мне, горя или радости. Я вижу себя во сне здоровым, полным силы, и просыпаюсь вдвойне обездоленным. Обездоленным и физически, и морально. Ведь я лишён всего, что доступно живым людям. И только способность мыслить оставлена мне. Я мыслю, следовательно, я существую».
С горькой улыбкой процитировала голова слова философа Декарта.
«Существую».
«Что же вы видите во сне?»
«Я никогда еще не видал себя в моем теперешнем виде. Я вижу себя таким, каким был когда-то. Вижу родных, друзей. Недавно видал покойную жену и переживал с нею весну нашей любви. Бетти когда-то обратилась ко мне как пациентка, повредив ногу при выходе из автомобиля. Первое наше знакомство было в моем приемном кабинете. Мы как-то сразу сблизились с нею. После четвертого визита я предложил ей посмотреть лежащий на письменном столе портрет моей невесты. «Я женюсь на ней, если получу ее согласие», — сказал я. Она подошла к столу и увидала на нем небольшое зеркало. Взглянув на него, она рассмеялась и сказала: «Я думаю, она не откажется». Через неделю она была моей женой. Эта сцена недавно пронеслась передо мной во сне. Бетти умерла здесь, в Париже. Вы знаете, я приехал сюда из Америки как хирург во время Европейской войны. Мне предложили здесь кафедру, и я остался, чтобы жить возле дорогой могилы. Моя жена была удивительная женщина».
Лицо головы просветлело от воспоминаний, но тотчас омрачилось.
«Как бесконечно далеко это время!»
Голова задумалась. Воздух тихо шипел в горле. «Прошлой ночью я видел во сне моего сына. Я очень хотел бы посмотреть на него еще раз. Но не смею подвергнуть его этому испытанию. Для него я умер».
«Он взрослый? Где он находится сейчас?»
«Да, он взрослый. Он почти одних лет с вами или немного старше. Кончил университет. В настоящее время должен находиться в Англии у своей тетки по матери. Нет, лучше бы не видеть снов. Но меня...» —
продолжала голова, помолчав — «мучают не только сны. Наяву меня мучают ложные чувства. Как это ни странно, иногда мне кажется, что я чувствую свое тело. Мне вдруг захочется вздохнуть полной грудью, потянуться, расправить широко руки, как это делает засидевшийся человек. А иногда я ощущаю подагрическую боль в левой ноге. Не правда ли смешно? Хотя, как врачу, это должно быть вам понятно. Боль так реальна, что я невольно опускаю глаза вниз и, конечно, сквозь стекло вижу под собой пустое пространство, каменные плиты пола. По временам мне кажется, что сейчас начнется припадок удушья, и тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня, по крайней мере, от астмы. Все это чисто рефлекторная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то жизнью тела».
«Ужасно», —
не удержалась Лоран.
«Да, ужасно.
Странно, при жизни мне казалось, что я жил одной работой мысли. Я, право, как-то не замечал своего тела, весь погруженный в научные занятия. И только потеряв тело, я почувствовал, чего я лишился. Теперь, как никогда за всю мою жизнь, я думаю о запахах цветов, душистого сена где-нибудь на опушке леса, о дальних прогулках пешком, шуме морского прибоя. Мною не утеряно обоняние, осязание и прочие чувства, но я отрезан от всего многообразия мира ощущений. Запах сена хорош на поле, когда он связан с тысячу других ощущений, и запахом леса, и с красотой догорающей зари, и с песнями лесных птиц. Искусственные запахи не могли бы мне заменить натуральных. Запах духов розы вместо цветка — это так же мало удовлетворило бы меня, как голодного запах паштета без паштета. Утратив тело, я утратил мир, весь необъятный, прекрасный мир вещей, которых я не замечал, вещей, которые можно взять, потрогать и в то же время почувствовать свое тело, себя. Я бы охотно отдал мое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника. Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне прикосновение губки, когда вы по утрам умываете мне лицо. Ведь осязание — это единственная для меня возможность почувствовать себя в мире реальных вещей. Все, что я могу сделать сам — это прикоснуться кончиком моего языка к краю моих пересохших губ. В тот вечер Лоран явилась домой рассеянной и взволнованной. Старушка-мать по обыкновению приготовила ей чай с холодной закуской, но Мари не притронулась к бутербродам, наскоро выпила стакан чаю с лимоном и поднялась, чтобы идти в свою комнату. Внимательные глаза матери остановились на ней. «Ты чем-то расстроена, Мари?» — спросила старушка. — Быть может, неприятности на службе? — Нет, ничего, мама, просто устала и голова болит. Я лягу пораньше, и все пройдет. Мать не задержала ее, вздохнула и, оставшись одна, задумалась. С тех пор, как Мари поступила на службу, она очень изменилась. Стала нервная, замкнутая. Мать и дочь всегда были большими друзьями, между ними не было тайн. И вот теперь появилась тайна. Старушка Лоран чувствовала, что ее дочь что-то скрывает. На вопросы матери о службе Мария отвечала очень кратко и неопределенно. У профессора Керна имеется лечебница на дому для особенно интересных в медицинском отношении больных, и я ухаживаю за ними. Какие же это больные? Разные, есть очень тяжелые случаи. Мария хмурилась и переводила разговор на другие темы. Старушку не удовлетворяли эти ответы. И она начала даже наводить справки стороной, но ей ничего не удалось узнать, кроме того, что уже было известно от дочери. Уж не влюблена ли она в Керна и, быть может, безнадежно, без ответа с его стороны, думала старушка, но тут же опровергала себя. Ее дочь не скрыла бы от нее своего увлечения. И потом, разве Мари не хорошенькая, а Керн холостяк? Если бы только Мари любила его, то, конечно, и Керн не устоял бы. Другой такой Мари не найти во всем свете. Нет, тут что-то другое. И старушка долго не могла заснуть, ворочаясь на высоко взбитых перинах. Не спала и Мари. Погасив свет, чтобы мать ее думала, что она уже спит, Мари сидела на кровати с широко раскрытыми глазами. Она вспоминала каждое слово головы и старалась вообразить себя на ее месте. Тихонько касалась языком своих губ, неба, зубов и думала: «Это все, что может делать голова. Можно прикусить губы, кончик языка, можно шевелить бровями, ворочить глазами, закрывать, открывать их, рот и глаза, больше ни одного движения. Нет, еще можно немного шевелить кожу на лбу». И больше ничего. Мари закрывала и открывала глаза и делала гримасы. О, если бы в этот момент мать посмотрела на нее, старушка решила бы, что ее дочь сошла с ума. Потом вдруг Мари начала хватать свои плечи, колени, руки, гладила себя по груди, запускала пальцы в густые волосы и шептала:
«Боже мой, как я счастлива, как много я имею, какая я богатая!» И я не знала, не чувствовала этого.
Усталость молодого тела брала свое. Глаза Марии невольно закрылись, и тогда она увидела голову Доуэля. Голова смотрела на нее внимательно и скорбно. Голова срывалась со своего столика и летала по воздуху. Мария бежала впереди головы. Керн, как коршун, бросался на голову. Извилистые коридоры, тугие двери. Мария спешила открыть их, но двери не поддавались. И Керн нагонял голову, голова свистела, шипела уже возле уха. Мария чувствовала, что она задыхается. Сердце колотится в груди, его учащенные удары болезненно отзываются во всем теле. Холодная дрожь пробегает по спине. Она открывает все новые и новые двери. О, какой ужас! «Мари, Мари, что с тобой? Да проснись же! Мари, ты стонешь!» Это уже не сон. Мать стоит у изголовья и с тревогой гладит ее волосы.
«Ничего, мама, я просто видела скверный сон».
«Ты слишком часто стала видеть скверные сны, дитя мое». Старушка уходит, вздыхая, а Мария еще несколько времени лежит с открытыми глазами и сильно бьющимся сердцем.
«Однако нервы мои становятся никуда не годными», — тихо шепчет она и на этот раз засыпает крепким сном.